Прямо микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой Гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И, надеюсь, совсем скоро к нам присоединится диакон Андрей Кураев. Ну, а пока я начну для разминки и буду рад вашим сообщениям и вопросам по поводу работы «Живого Гвоздя» и других каких-то наших эфирных историй. Кроме того, я хочу обратить внимание, ваше внимание на разные темы, которые мы будем сегодня затрагивать. Конечно, диакон Андрей Кураев очень хорошо знает изнутри Русскую Православную Церковь, и мы будем сегодня разбирать в том числе то, как Русская Православная Церковь пытается использовать термин «русского мира» в своих каких-то идеологических кампаниях. Потому что русский мир сейчас стал инструментом идеологии для многих самых разных сил. Националистов, популистов. И Русская Православная Церковь тоже в этом направлении делает свою какую-то политику. И это мы подробно разберем, потому что, совсем недавно прошел так называемый съезд общества «Царьград», где с очень одиозными заявлениями выступил актер Иван Охлобыстин. И, кроме того, совсем скоро, в конце ноября, нас ждет Всемирный Русский Народный Собор, где так и заявлена главная тема «Русский мир. Внешние и внутренние угрозы». И вот я надеюсь, что вместе с нашим гостем мы подробно разберем эту тему. Ну а сейчас я вижу, что диакон Литовской епархии Вселенского Патриархата Андрей Кураев у нас на связи. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начну издалека. Я уже сказал нашей аудитории, что очень хотел бы попросить вас помочь разобраться с теорией русского мира. Нам часто рассказывают о том, что это такое с самых разных трибун, из всех телевизоров, радио, утюгов, интернет-ресурсов. Самые разные у нас звучат описания этого явления. И все же можете простыми словами сказать, что означает этот термин для Русской Православной Церкви и власти? Совпадает ли у них понимание этого термина?
Да нет, я думаю, что этот термин тем и хорош, и удобен в пользовании, что у него нет ясного определения ни научного, ни политического, ни церковного. И поэтому можно использовать активно иезуитский принцип «резервацию менталис», когда я употребляю некий термин, который я знаю, что он будет моим собеседником понят так, но я не предостерегаю его от этого слишком однобокого, поверхностного или просто неправильного понимания. Да? А с одной стороны, когда этот термин появлялся, «русский мир», это было что-то похожее на работу Института Гёте германского, да? То есть, действительно, есть мир, где любят германскую культуру, или есть франкофонский мир, да. Вот, но понятное дело, что, говоря о каком-нибудь франкофонском мире, руководитель Парижа не претендует на контроль над Швейцарией или Бельгией. Вот, а просто вот действительно такая возможность влияния, да, несомненно, но влияние мягкого, культурного, влюблять в свою культуру, в свою литературу, и тогда театр и так далее и тому подобное, да, помогать людям приезжать, учить, получать образование в данной стране. Это все нормально, это порядки вещей у самых разных культурных
центров. То есть это такой либеральный концепт русского мира вы сейчас описываете?
Ну, это вообще по ту сторону либеральный или еще что-то, да, это нормально просто. А второе, русский мир, это попытка заместить такой симулякр падшего, исчезнувшего Советского Союза. То есть попытка найти некие ушедшие идентичности, заменить их от советской, ту советскую идентичность какую-то, былую или имперскую, тяжеловесную, государственную, державническую, заменить чем-то более удобоносимым. Мы все любили Аллу Пугачеву, да? Вот, соответственно, живешь это в Узбекистане или в Молдове, вот неважно, это некое наше общее наследие, ну и прекрасно, и ничего там опасного нету. Вот. Естественно, церковь тянула дело на себя и говорила, что дело не во Льве Толстом и не в Алле Пугачевой, а что главное, что нас всех объединяет, это наличие единой веры, единой даже не поначалу веры, а потом уже чуть жестче акцент становится единой церковной институции. Что там, где власть московского патриарха, это вот русский мир. И разрушать его вот отделением от московского патриарха никак не можно. Ну, пока, опять же, до поры до времени это были просто вот, особенность церковного развития. Патриарх Алексей II в 90-е годы имел основание с определенной гордостью говорить о том, что вот в то время, когда все советские структуры посыпались и люди разбегались, церковь русская, тем не менее, смогла сохранить свою трансграничность и смогла избежать больших расколов. Да? Вот. И это, в общем, хорошо, и причем, видите, без использования государственного державнического ресурса, а просто от силы какого-то своего вот, ну, определенной терпимой политики, мудрой политики, пастырской и так далее. Вот. Все изменилось чуть позже, когда, соответственно, уже во времена Путина, когда начал поступать администрация президента явный заказ на то, чтобы создавать пятую колонну, колонну влияния. И уже на съездах соотечественников, во-первых, были прибраны к рукам зарубежные масс-медиа, то есть которые до той
поры... Какие масс-медиа вы подразумеваете?
Ну, самые, я думаю, что разные, которые вот выходили всякие казачьи листки там и так далее, да. Вот, то есть куча русских журнальчиков, русских обществ, соотечественников и так далее, вот, которые как-то, ну, влачили жалкое довольно существование. У них, конечно, у той волны эмиграции денег не было, и как бы ее запал уже иссякал, то есть детям, внукам это уже было мало интересно. И вдруг мы сказали: нет, нет, Родина вас помнит, вас благодарит, замечательно, что вот мы вместе. Гражданская война давно позади, мы и вашего Деникина похороним, и атамана Краснова почтим, и так далее, и Ивана Ильина уж тем паче, вот, любимого вашего философа эмиграции. Вот. Но, соответственно, есть одно, что мы даже поможем вам в аренде помещений, проведении акций, издании книг, проведении выставок.
Все а как дойдем. Будто все хорошо вот. Звучит.
Да-да-да. Ну, правда, уже появляются, начинают условия, что, пожалуйста, будьте лояльны. То есть не критикуйте сегодняшнюю российскую деятельность, сегодняшнюю российскую власть. Вот. И на этих условиях очень многие соотечественники, они с радостью на это согласились. Соответственно, российская эмиграция, которая обычно была так настороженно настроена по отношению к хозяевам Кремля в каждую свою эпоху, то, соответственно, эту ситуацию попробовали переменить. Использовать вот эту вот, как вот, как говорят, часто тогда говорили политтехнологи, вот у китайцев, китайские диаспоры в разных странах, они у нас являются инструментом влияния Пекина. Хотя эти миллионы, массы китайцев, которые живут в других странах. Вот и мы должны как-то вот, точно так же, пусть уехал из России, но все равно оставаясь и патриотом нашей великой Родины. Но опять, до поры до времени это было прилично, потому что, ну, человек предлагал свой выбор, хочешь, продай себя, хочешь, не продавай. Ну, это твой выбор, твоя свобода воли, в конце концов. Назначь себе цену. Вот, это были те же времена, когда посланцы Суркова по Москве, даже интернет-блогерам возили конвертики ежемесячные. Даже ко мне возили такие конвертики, да. Причем, знаете, ничего не требовали. То есть это было удивительно. То есть привозят конвертик, вот, и нет заказа, напиши о том-то, да. Вот, а просто вот ощущение того, что ты в команде, тебя видят, тебя ценят, и так далее. Ты сам догадаешься, в конце концов, ты уже умный человек, да? Вот какие темы затрагивают, какие нет, скажем, о дочерях Путина не писают, да? Ну, это понятно, да? Вот, а про остальное говори, что хочешь, защищай главную русскую идею, русский мир и так далее. Все прекрасно. Вот, а затем, когда вдруг оказалось, что на повестке дня стоит идея не сохранения культурного, чисто языкового пространства, а речь идет о пересмотре государственных границ, причем признанных Российской Федерации на самом высшем официальном уровне, да, то вот тогда уже и от этого концепта потребовали другого наполнения. То есть теперь это уже не просто мягкая сила, а это прикрытие жесткой силы, такая боксерская перчатка, вот, которая вроде бы и смягчает удар, в то же время его утяжеляет, потому что она весит прилично, и сила удара-то сильнее только от этого становится, от того, что человек перчатки, да. Вот, и потихонечку оказалось, что русский мир, это еще добавок ко всему, и владельцы сброшенных с вертолетов российских паспортов, которых, оказывается, надо защищать, вот, защищать в том числе с оружием в руках и так далее. Так-то поэтому идея русского мира, она постепенно становится такой кровоточащей. Вот, оказывается, вы, пожалуйста, вот у нас прием жалоб от населения всего земного шара. И неважно, если ты вьетнамец, но ты говоришь, что у тебя в стране какие-то нехорошие, мягко говоря, геи тебя притесняют, то ты тоже часть русского мира, мы тоже придем тебя спасать. Ну, Вьетнам на случай условно, да, но вот... И, соответственно, вот недавно об этом Охлобыстин сказал на съезде общества Царьград о том, что в России, конечно же, империя, империи любой свойственно расширяться, и русская идея состоит в том, чтобы стать всю планету сделать нашим протекторатом. И он проиллюстрировал словами Путина о том, что у России нет границ, а границы России нигде не кончаются. Идея хорошо знакома и советским людям. На гербом советской страны был земной шар, весь, без какого-то не было географических уточнений, страноведческих уточнений, да. В принципе, эта идея, она была свойственна и кремлевским мечтателям, начиная с 17 века, от времен царя Алексея Михайловича, даже больше с Ивана Грозного, да, с 16 века, который был обижен на Константинопольского патриарха за то, что тот признал его в качестве царя, но царя чисто московского. А Иван Грозный хотел, чтобы признали в качестве царя Константинопольского императора, византийского.
Отец,
вот. Ну, собственно говоря,
отец Андрей, вы как раз это заметили, Константинополь, Византия, и я хотел вот из этой цитаты, которую вы приводили, Ивана Охлобыстина, еще сделать маленькое уточнение. Он сказал, что на нас возложил сам Господь вместе с величием Третьего Рима, то есть как раз апеллировал к той самой Византии. И небольшой исторический экскурс, с вашего позволения. А этот византийский след в нашей истории – это бремя, или люди наподобие Охлобыстина взяли и исказили это наследие?
Нет, византийское сознание, эти игры с русским миром, ну что, греческим миром, византийским миром, они начали с эмиграции, в общем-то, еще раньше, чем до путинскую эпоху. Как сказал один румынский историк, Николай Георгиевич, не ошибаюсь, он сказал, что вот балканский мир – это Византия после Византии. То есть, когда империя умерла, но в своих церковных структурах, в менталитете, в культуре вот, православные страны, как входившие в состав Византийской империи, так и не входившие, Киевская Русь не входила в состав Византийской империи, да, тем не менее, это инобытие, культурно-историческое инобытие Византии. С другой стороны, с другого конца планеты, отец Александр Шмеман, он говорил, что греки, кажется, до сих пор не в курсе, что Константинополь уже пал. Да, и, конечно, это очень чувствуется в греческом и византийском самосознании, в том числе и в Константинопольском патриархате, что вот, да, хорошо, империя временно пала, конечно, там все верят в пророчество каких-то греческих святых о том, что она, обязательно империя возродится, Константинополь будет наш, а пусть даже придет русский царь, освободит, но освобожденный Константинополь, конечно же, он тут же отдаст грекам. А, такая очень странная мечта, каштан, так сказать, от огня чужими руками. Вот. Ну ладно, она есть, и она довольно популярна. Да, и вот, соответственно, эта мечта о том, что хорошо, пусть даже империя вот временно отсутствует, но тем не менее мы построим вот церковную структуру, по сути, тоже имперскую, с одним центром власти, вот церковным центром власти. Знаете, в свое время, в начале 90-х годов, когда шли дискуссии, восстанавливать храм Христа Спасителя в Москве или нет, возникла страшно красивая по-своему идея. Возникла идея воссоздать контуры храма Христа Спасителя. То есть это будет памятник и храму, и трагедии его уничтожения. И вот такая вот какая-то вот прозрачная арка, да, в небе, вот размерами храма Христа Спасителя, она будет стоять в Москве таким вот, ну, напоминанием, да. Эта идея была красивая, но ну, она церкви, конечно, не нравилась. Нужно все буквально воспроизведенное. Да, поэтому в Патриархии эта идея не нашла поддержки. Да, так вот, византийское мышление, то есть, простите, мышление Вселенской Патриархии, оно сегодня где-то вот такое. Пусть нельзя создать империю, но можно создать ее контур. Почти что лазерное шоу, понимаете? Такое лазерное шоу в облаках. Вот как бы призрак этой великой империи, но пусть как бы вот, ну вот, мать, когда-то император сидел на троне, вот вокруг него сидели всякие чиновники, всякие руководители далеких провинций Египта или Африки и так далее, да. А представляете, патриарх Вселенский собирает у себя вот такой синаксис, глав церквей поместно, и подобный византийскому императору тоже сидит на троне, а вокруг него тут и московские, и египетские, африканские архиереи и так далее. Вот, то есть это все очень напоминает о былом величии Византийской империи. Это, у греков эта идея жива, она способна ее вдохновлять на многие публицистические подвиги, но, слава богу, не военные. Да? Так что, да, Византия многое чего определяет в нашей жизни. Вот. И, конечно же, просто сам по себе идея империи. Империи, которая ведет крестовые походы, которая сражается за веру Христову. Со времен патриарха Ираклия, когда впервые мир увидел военно-морской флот, паруса которого были украшены иконами Богородицы, да, вот, и как будто это священная военная операция, вот это вот от императора Ираклия еще, можно сказать, началось.
Отец Андрей, а
Вот,
ведь
так что...
получается, идея империи, она же, по сути, экзистенциальна, потому что Россия ни империи практически не была. Вот, да, был Иван III, собиратель вокруг Москвы земель разного московского княжества, это все царство Московское перешло, потом Российская империя, потом Советская империя, как бы она ни называлась, это все-таки была империя с имперским началом, и сейчас Российская Федерация как новая империя.
Ну, это не вполне так. Все-таки официально титул императора усвоил себе только еще Петр I. Хотя, конечно, однажды был еще и при отце Ивана Грозного. При князе Василии был прецедент, когда случайно в одном из писем из Вены, адресованных в Москву, кесарь, то есть владыка священный, этой империи, Священной Германской Римской империи, да, германской нации, он поименовал вдруг кайзером московского правителя. Потом этот титул был отозван назад почти сразу же, но, конечно, московская канцелярия в него уцепилась, ага, вот кто впервые нас признал царем. Вот, конечно, здесь сложность, потому что слова царь, император, кесарь, они практически взаимозаменяемы, и только очень тонкий знаток античности может провести границу. Ну, в Древнем Риме какие полномочия были у кесарей, какие полномочия были у императоров. Грубо говоря, кесарь – это заместитель и вице-император, вице-президент, да? Ну, такое было со времен, по крайней мере, после реформы императора Диоклетиана, соответственно, вот в самом начале 4-го столетия. Вот. А так это, да, для московского слуха это были синонимы, и Москва, она шла на серьезные дипломатические скандалы и даже, по сути, войны, требуя, чтобы московского правителя признали не просто князем, а именно вот кесарем и императором. Это было значимо. А по сути, ну что, ну дальше, конечно, надо искать определения разные, что такое империя, да.
Но мы не будем углубляться, иначе у
Не
нас
будем.
тут
Один из критериев
отдельная
империи,
передача получится.
но один из критериев империи, между прочим, таков, это наличие разных правовых уставов в рамках одного и того же государства. То есть, когда некая метрополия подчиняется некую провинцию со своей культурой, то умный правитель метрополии понимает, не надо сразу все стандартизировать и позволяет сохранить там имитацию местной власти, типа царя Ирода в Иудее, да, или царицы Клеопатры в Египте. Позволяет сохраниться местному языку, местной религии, невидимость даже почти что в некотором смысле самоуправления, естественно, местные законы. А также действовала и Российская империя, которая позволяла, конечно, финскому княжеству жить по своей конституции, которая не все законы Российской империи распространяла на польское царство, а, скажем, калмыкам разрешали судиться по степному закону, а мусульманам разрешали между собой решать споры по шариату. Эта правовая многоукладность – это признак, в общем, я бы сказал, нормальной империи.
Ну вот, такое чувство, как будто это соответствует и современной России, разве не так?
Да, безусловно, она в этом смысле более близка к российской, чем к советской. В
И
советской все-таки однозначно было сказано, не будет больше ни России, ни Латвии.
вот, возвращаясь к моему предыдущему вопросу, получается, Россия не может существовать без имперского начала. В том или ином виде Россия должна оставаться империей. Как бы ни повернулись события.
Но дальше он говорит, ну, все зависит от того, какой мы смысл будем вкладывать в это слово, да. Потому что если мы говорим о том, что в России можно ли найти, любая ли форма сосуществования разных народов и культур в одном государстве является обязательно империей. Ну, в каком-то смысле, да, можно так назвать. Тогда и США империя. Тогда и Великобритания империя. Но она и формально даже такова, потому что есть все-таки какие-то зачатки шотландской автономии там еще до сих пор есть, да, ирландской. Вот. Трекнрул Швеция тоже государство трех корон. Вот. Но в каком-то смысле все-таки это не империя, в каком-то смысле это демократия.
Что ж, я хотел напомнить, что у нас сегодня в гостях диакон Андрей Кураев. Вы смотрите или слушаете «Живой гвоздь». И, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на наши ресурсы, подпишитесь в том числе на ресурсы нашего гостя, телеграм-канал Андрея Кураева. Я всячески рекомендую, сам являюсь подписчиком. Ну и не забывайте, что вы можете зайти в наш магазин «Дилетант.шоп», где мы предлагаем самые разные книги. И на этот раз я прошу обратить ваше внимание на книги с автографами. Большую подборку для вас собрал. Есть автографы Андрея Вознесенского, Натана Эдельмана, Кира Булычева, много-много еще других замечательных писателей, Юрия Нагибина, вот я сейчас список смотрю. Книги в основном присутствуют в единственном экземпляре, и поэтому кто успеет, того и тапки. Обратите внимание, книги на сайте dilettant.shop, книги с автографами авторов. Так что это настоящий подарок для ценителей литературы, да, по-другому не скажу. Ну, а мы двигаемся дальше, и да, вот сегодня я решил посвятить подробный эфир разбору термина «русский мир», что подразумевается под этим, и да, вот мы сейчас перешли к разбору в том числе имперского начала, и без этого не обойтись, потому что как раз упомянули съезд общества «Царьград», где выступал Иван Хлобыстин, и там тоже много было других заявлений, но я хотел бы перейти к другому мероприятию, которое только планируется, это Всемирный русский народный собор, но сегодня патриарх Кирилл выступил перед бюро этого Всемирного русского народного собора со своей программной речью, и тема собора заявлена как «Русский мир. Внешние и внутренние угрозы». И вот хотел вместе с вами, отец Андрей, разобрать те или иные угрозы, которые сегодня нам назвал патриарх Кирилл. И первую, конечно, угрозу он называет самую главную сейчас – это война. И я позволю себе привести цитату, чтобы ни в коем случае не переврать слова. «Среди внешних вызовов русскому миру самой актуальной угрозой сегодня являются боевые действия, в результате которых ежедневно гибнут наши братья и сестры. Риск мировой войны возникает. Российская власть не поддается на провокации, хочет надеяться, что здравый смысл в конечном счете восторжествует, удастся решить все вопросы и договориться, обеспечив действительно прочный и справедливый мир. Похоже, такому мирному развитию нет альтернативы, иной путь может погубить всех». И я привел цитату, сразу скажу, в сокращенном варианте, но главное сообщение здесь заметно, что речь идет о том, что рано или поздно наступит мир. Но кому адресован это высказывание патриарха, это сообщение?
Сначала вернемся к теме книги и автографы. Кажется, близятся дни, когда я смогу сделать долгожданное объявление в издательстве Бориса Акунина «Бабук». Уже подготовлен к выходу моя книга «Мифология русских войн». Будет 2 тома. Большая книжка, в каждом томике где-то по 800-900 страниц. Вот, это и будет электронная версия. Так, надеюсь, в следующей передаче уже можно будет точно сказать и координаты, где желающие могут с этой книгой ознакомиться.
Что ж, отец Андрей, я сразу, пользуясь случаем, хочу вас пригласить публично перед нашей аудиторией в свою программу «Книжное казино». Как раз поговорить об этой книге.
«Казино». Меня пугает название, потом объясните, что
да,
это значит.
Да, потом объясню.
Надеюсь, не нужно будет делать ставки.
Нет, никакого азартного. Это дань исторических традиций нашей радиостанции, но об этом позже, да.
Хорошо. Значит, то, что вот сегодня или вчера, да, сказал патриарх на этом заседании, там, бюро или что это называется, этого Всемирного русского собора, там, пожалуй, была одна интересная новая нотка. Впервые за 3 года уже почти патриарх Кирилл все-таки заметил, что, оказывается, и на Украине есть горе. То есть, перечисляя жертв войны, вот печально, что вот такие события, он специально сделал говор, да, и это касается Украины, но дальше пояснил, что народ-то один, поэтому все равно как бы это его паства. Вот, это некая новизна. Да. До сей поры он ни разу ни в коей форме не высказывал соболезнования даже по поводу гибели детей по ходу этого конфликта, если эти дети жили не в Донбассе, а в глубинной Украине, скажем так. Кому все это адресовано, да непонятно. То есть это не тот продукт, который можно продавать на экспорт. По комплектации президиума этого собора, да, важно, что еще. В своей речи на этом собрании патриарх, по сути говоря, признал свое авторство современной российской политики. То есть он довольно хвастливо говорил о том, что вот ведь все, что происходит сегодня, мы об этом говорили в нашем соборе, нас не слушали, но спорить не могли, потому что, дескать, мы очень аргументированно все это справедливо делали, вот, а сейчас это уже в порядке вещей это воспринимается. Ну и в этом он прав. Действительно, многие речитативы, многие догмы современной российской государственной пропаганды, они вынашивались в церковных кельях и вот публично озвучивались в том числе из площадки вот этого Всемирного Русского Собора. А это действительно детище патриарха Алексея, даже в те годы, когда формальным его возглавителем этого собора был патриарх Алексей II. А тем не менее, готовил все эти вещи и создавал именно аппарат митрополита тогда Кирилла. Так что в этом смысле он не преувеличивает, и я думаю, что, может быть, жители Гааги об этом со временем вспомнят. Да. Кто нас завел в дебри нынешней ситуации?
Да, то есть понятно, почему вы вспомнили Гаагу, но неожиданный поворот, и даже немножко растерялся, потому что у меня вообще была одна из гипотез. Сейчас периодически волнами Ватикан проводят какие-то свои миротворческие посреднические миссии, там от публичных призывов к переговорам до условной церковной дипломатии. Я вот хотел предположить, может быть, это в том числе было адресовано Ватикану, чтобы они взяли, например, Русскую Православную Церковь вместе с патриархом Кириллом в, как это сказать, в медиаторы сложившейся ситуации, чтобы они учли ее позиции и в том числе ее ресурсы, способ, не знаю, влиять на паству, соответственно, на граждан России для организации будущих мирных переговоров и, самое главное, продажи концепта мирного сосуществования с Украиной.
Я думаю, что даже потеряв митрополита Лиона в качестве медиатора с Ватиканом, патриарх Кирилл имеет достаточный набор персон, через которые он мог бы с Ватиканом взаимодействовать, и причем не намеками, а вполне откровенно и прямым текстом. А делать это через структуру, в которой там стоят такие, в руководстве которой стоят такие люди, как Дугин, ну, вряд ли для Ватикана такого рода контакты симпатичны.
Вообще Ватикану нужно РПЦ в контексте организации, не знаю, какого-нибудь мирного саммита, мирных переговоров?
Ну, видите ли, в данном случае русская церковь не обладает субъектностью. То есть от нее тут ничего не зависит. Прикажет кесарь, скажет, вот вести, ну, понимаете, ну, как бы даются какие-то распоряжения, вот такой-то проект финансировать тому-то, тому-то. Да, и кто-то из карманных путинских олигархов или министерств начинает этот проект продвигать и финансировать. И это зачастую очень часто происходит именно в связи с церковными проектами. Скажем, поручается, вот ты будешь вот этот монастырь вот как-то восстанавливать, содержать, вот, а тебе поручается там работать с какой-нибудь православной энциклопедией, с некоседательским проектом, ну и так далее и тому подобное. Да? Соответственно, когда будет желание Кремля всерьез приступить к каким-то мирным переговорам, и если, опять же, Кремль посчитает, что по каким-то причинам удобно для этого использовать ресурсы церковной дипломатии, церковного пиара, то, конечно, это будет сделано. Но это не так, что это будет самостоятельное решение церкви.
То есть здесь церковь всего лишь исполнитель воли кесаря, как бы это печально ни звучало. Хорошо, но все равно церковь...
Да, как сказано, Ватикан это тоже касается. Потому что не во власти Ватикана останавливать войны в современном мире. Ватикан это пробовал делать и в Первую мировую войну, и во Вторую, как-то получалось плохо.
Но тогда мировые войны, а здесь вам скажут, что это региональный относительно региональный конфликт между двумя
война,
государствами.
Война между двумя православными странами. Поэтому какое тут дело? То есть, опять же, сколько я знаю, украинское общественное мнение, оно люто ненавидит римского папу Франциска за то, что вот он что-то про мир говорит и к миру призывает. Помните, на одну из Пасх папа Франциск предложил, чтобы крест Христа несли там украинский мальчик, русская девочка, да, вместе, чтобы они это несли. Это было, по-моему, красиво, но в украинском интернете и прессе это вызвало жуткий хейтинг.
Да,
Вот.
был такой
Поэтому
сюжет.
нет, это не то, что в его полномочиях. Опять, если кто-то, что называется, из мировых лидеров скажет, вот, дорогой папа, напрягись, да, то есть вот мы тебе доверяем вот, быть спецпредставителем нашим по этому вопросу там-то и там-то. Возможный вариант? Возможно. Но опять роль папы сводится до сути к тому, чтобы быть пассивнее, быть представителем, а не автором нового мирового концепта.
Все-таки, если мы говорим о Русской Православной Церкви как институте, которая довольно влиятельна внутри России, тут, наверное, важно упомянуть угрозы, которые патриарх Кирилл озвучил касательно именно внутрироссийских дел. Отдельно в контексте войны он заявил о неких духовных язвах. Я не буду дословно проводить цитату, она сводится к тому, что пока одни воюют, другие стараются не замечать войны и даже больше наслаждаться комфортной и праздной жизнью. И тут он задается вопросом, тут уже придет цитата, нам необходимо задуматься о причинах такого явления и спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности, не свидетельствуют ли они о неком сбое в нашем культурном коде. А для чего он сделал фокус именно на этой угрозе? Она как-то вот на фоне уже страшной войны звучит как-то...
Вы придаете слишком много внимания мыслям старого и больного человека. Понимаете, вот в данном случае я рискну сказать, что речь идет о таком-то уже словесном унижении патриарха в этой его речи, потому что он умудрился в своей речи, ну, нарушил элементарные правила и политика, и педагога, да. Он не смог отличить главное от полной ерунды. Зачем-то он там начал ругать Наталью эту Поклонскую, бывшую
Да,
прокурорку.
ну, я для тех, кто не знает, объясню, что Наталья Поклонская, это бывший прокурор Крыма, да, сейчас она работает официально в Генпрокуратуре Российской Федерации, но в публичном пространстве она присутствует как в том числе блогер, и в последнее время она очень интересуется славянской культурой, руны, какие-то обряды, и, например, сегодня написала пост, если я не ошибаюсь, но могу путать, поправьте меня, что вместо Хэллоуина она будет отмечать Велесову ночь. Поэтому вот такие у нее заявления идут, и, в принципе, понятно, почему патриарх Кирилл обратил на нее внимание.
Непонятно совершенно. Потому что, ну, я говорю, ну, как бы это не уровень патриарха обращать внимание на то, что какая-то блогерша там пишет, да? Вот. И это настолько маргинальные вещи, то есть здесь, то есть, то вроде бы серьезные проблемы ставят, там, проблема ассимиляции мигрантов, многомиллион, да, это проблема миллионов людей. И вдруг рядом с этим какая-то Наталья Поклонская возникает, какая-то Велесова ночь. То есть ну, поэтому тут разнотемье, оно как раз показывает, что такое ощущение, что патриарх уже теряет возможность определить главное. То есть вот, и нам приходится гадать, к кому же он это обращает. Но это просто как бы вот, ну, занимает время, и все, он создает информационный шум, по большому счету. Поэтому это просто не стоит серьезного анализа.
А искусственный интеллект тоже поддается этой логике? Он заявил, мне кажется, первый раз о том, что искусственный интеллект создает определенные угрозы для общества, для именно христианского
Опять
общества.
он нашел для этого не то. Опять это была большая его ошибка. Тема серьезная и большая. Простите, какого фига затрагивать ее в этой аудитории? Людей, которые ни ухо, ни рыло в этом не смысле. Президиум Всемирного Русского Народного Собора. Блин. О промысле Балалаишников поговорил эта аудитория. Это ладно, это еще было бы... Да, о судьбах Палевской иконы. Ну, поговори хорошо об этом.
Отец
Причем
Андрей,
тут
вам не кажется,
искусственный
что вы
интеллект?
недооцениваете это бюро? Все-таки, может быть, они и кажутся такими медведями в лаптях, но за ними стоят много других людей, которые в том числе и держат
Нет,
пульс
смотрите,
на теле прогресса.
Нет, есть разница между мной и патриархом, понимаете? Вот я не знаю, когда кто из журналистов предоставит мне площадку и о чем будет говорить, да? Вот вы сейчас вычислили на связь, я не знаю, какие у вас вопросы, следующие вы зададите и так далее. У меня в этом смысле нет выбора. У патриарха есть выбор. К его услугам все микрофоны, все телестудии, и он хозяин тематики. О чем он будет говорить? Если бы он всерьез хотел бы начать дискуссию на тему вот этического и, хорошо, пусть и религиозного осмысления проблемы искусственного интеллекта, для него не составило бы труда найти площадку и найти информационный повод для этого. Он мог бы прийти вообще на заседание Президиума Академии наук Российской Федерации, да, мог бы прийти ночью на свет МГУ, как, ради бога, своей же духовной академии, да. Он мог бы собрать вокруг себя, как, знаете, как это принято, когда там какой-нибудь кандидат или там, президент США выступает, сам, там делается специально люди думают, кто будет сидеть за его спиной. Что там было все политкорректно, разные там расы, разные социальные группы были представлены и так далее, да. То есть патриарх тоже мог бы все это сделать. Подобрать людей, которые стояли вокруг него, и якобы с ними он это обсуждает. И они вместе с ним, и они бы с авторитетом, может быть, они тоже придавали бы, да, это серьезная тема, мы готовы. Слушайте, ну не с этими же, не с Толстым же нынешним, и не с Дугиным же обсуждать эту тему. Вот. Поэтому это еще один фальстарт, еще один показатель того, что патриарх потерял способность определять тематику своих поступлений. И когда он говорит проповедь, его уже постоянно несет. Он
Извините,
забывает
я
тему
не тот
праздника.
Человек,
Да.
который готов защищать патриарха, но все-таки я хочу выступить адвокатом. Может быть, это связано с тем, что он пытается прощупать аудиторию, и все-таки дух пиарщика в нем живет, и он пытается понять, где выстрелить, чтобы эту повестку отобрать, не знаю, и церковь поставить в авангард этой повестки.
Ну, нет, конечно, простите, но какая-нибудь там тема там, миграции, чего ее устреливать? Так она очень переживается, обсуждается на каждой кухне. Тема искусственного интеллекта, естественно, обсуждается в каждой интернет-тусовке, в каждом студенческом общежитии. А, поэтому что тут щупать? Да и щупалец этих патриархов более чем достаточно. Сотни всяких интернет-батюшек, и не обязательно, кстати, батюшек, а почему бы не через тех же там, вот тех, которые сидят в пиджачках и в платьях на этом же собрании, да, и через них можно это было бы запустить. Поэтому зачем патриарху-то себя менять, себя примерять к роли этого щупальца, который идет по якобы непроходимому, нехоженному болоту? Тем более, что и тема искусственного интеллекта таким болотом нехоженным совсем не является. Наверняка есть в мире тысяча книг уже на эту тему, интересных исследований, только сначала хотя бы с ними чуть-чуть бы ознакомиться, да. Вот я с ним не знаком, поэтому я вот тем не лезу, честно скажу. То есть для меня это табуировано, я считаю, что я уже не в том возрасте, чтобы смочь усвоить огромное количество новой для меня информации. Так, слава богу, я не считаю себя уникальным, единственным, да. Есть там молодые, в том числе и священники, философы, богословы. Дерзайте, покоряйте эти вершины своего интеллекта.
Ну, не знаю, я как ваш подписчик был бы рад узнать ваше мнение по этому вопросу. И еще раз
призываю... Радостью сообщаю вам, у меня его нет и не ожидается.
Но все равно я призываю подписаться на ваш телеграм-канал и напомню всем, кто вдруг подключился только что, у нас в гостях диакон Литовской епархии Вселенского Патриархата Андрей Кураев. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», с вас лайки, подписка, а с нас интересная беседа. Но мы двигаемся дальше, и да, давайте пройдемся по другим внутрироссийским сюжетам. Во Владимирской области не так давно запретили ношение религиозной одежды в общеобразовательных учреждениях. Это связывают с тем, что школа, организация светская, и для вот примирения и избежания каких-то ненужных конфликтов необходимо отменить религиозную одежду. И это касается как христианской, мусульманской и любой другой религии. Насколько это мудрое решение? Потому что когда я включаю новости, федеральные новости, я вижу, что идет полноценное какое-то выливание ненависти на вот это решение, на власти Владимирской области, что со стороны разных каких-то, я даже не знаю, как назвать, представителей русской общины, которые называют себя то ли христианами, то ли националистами, то с Кавказа сыпется угроза, что, мол, не надо так, надо уважать любую религию, надо во всей красе проявлять в том числе и визуально, религиозное свое соответствие. И как вы считаете, какое будущее ждет вот эту инициативу во Владимирской области?
Изначально я бы очень хотел провести некоторое тестирование этих чиновниц, которые издали это распоряжение. Причем тестирование вот в той технике, которая принята сегодня. Показать им три картинки и сказать, выбери правильно. Правильно имеется в виду, что вы имели в виду. Вы что хотите запретить? Вот на одной картинке девушка в косынке, на другой в платочке, которая опоясывает овал лица, а на третьем, вот то, что называется никабом, когда только глазки видны, вот, из-под ее тканевых покровов. Что вы хотите запретить из этого? Вот. Если вы говорите вот третий вариант, такой это, по-моему, не актуально. Вряд ли кто-то из российских мусульманских девушек такое носит. И неоднократно российские муфти, в том числе чеченские, поясняли, что это не их традиция. в России это не принято ни у одного из мусульманских народов, ни у татар, ни у чеченцев, ни у дагестанцев. Жители Дагестана, простите, дагестанцы национальности не существует, там десятки этносов, да. Вот. Дальше, если речь идет о платочке, который вот опоясывает овал лица, тогда у меня вопрос, скажите, а как вы собираетесь в ваших школах проводить фестивали русской национальной одежды? Или рассказывать на уроках? Это же интересная тема, правда? История национального костюма русского, предположим, да, хорошо, почему бы и нет. А там, как рассказывается, девушки, это женщины, такие платки носили. И что мы там скажем, тоже проявление экстремизма какого-то было и так далее. Вот. А поэтому, на мой взгляд, инициатива не умна. Вот, кроме того, конечно же, естественно, она очень однобока, потому что из тех же школьных классов иконы или лики святых все равно никто не уберет. Батюшку будут приглашать. То есть в этом, понимаете, если бы это была позиция чиновников 90-х годов, тогда можно было бы счесть ее честной светской позицией. Ни вашим, ни нашим равноудаленность. Да, такого был тренд 90-е годы. В путинскую эпоху, позднюю путинскую эпоху, об этом речи уже идти не может. Совершенно понятно, что это просто наверняка идея, пролоббированная от епархии местной, вот, для устранения возможных конкурентов. Вот, поэтому идею эту умной я назвать никак не могу. Но опять же, понимаете, очень часто такого рода темы вбрасываются в общественную дискуссию для того, чтобы отвлечь от размышлений о чем-то более серьезном.
Нет, но все равно
по новому и новому кругу десятки раз эти облачения, платочки обсуждали. Вот все оставалось по-прежнему, ничего не запрещали на самом деле. Но какое-то время люди говорили именно об этом, а не о чем-то значимом.
Отец Андрей, ну у нас же есть опыт Советского Союза, когда была введена унифицированная школьная форма. Это же во многом помогало ведь каких-то избежать конфликтов. Да, там, может быть, какие-то бытовые, и они на национальный как-то уровень выходили, но во многом форма была унифицированная, и в этом плане то есть, как будто все логично. Светское образование, светская форма.
Опять, ну пусть тогда президент наберется мужества и объявит это федеральным решением.
А вы в это не верите?
Когда это делается в рамках какого-то субъекта федерации, это, ну, тогда опять получается вместо скрепления страны вы ее начинаете растаскивать, потому что а затем в мусульманском регионе будет что-то запрещено и введено.
Хорошо, если вот. Говорить...
Ну, в целом, сейчас, ну, я не вижу смысла. То есть, вы хотите воспитать в людях толерантность, так научите их не корчиться при виде чужой религиозности. Чтобы чужая...
Но это же сложно. Это тысячелетиями проблема возникает, что люди корчатся. Ну,
когда-то надо начинать, что, понимаете, вот при виде человека с пейсами вот, не надо превращаться в Гиммлера. Однажды, я помню, меня не пустили во Всеволожскую, это Ленинградская область, на завод «Форд», компании «Форд». А когда я попросил через место священников, да, и администрацию городскую, а можно, я зайду на экскурсию, у меня лекции планировались в городе. А мне было сказано, что нельзя. То есть, в костюме можно, в рясе нельзя. А почему нельзя? Потому что ваш вид, он может там обидеть каких-то работников этого завода, не христиан. Я говорю, простите, это вопрос о качестве тогда вашего руководящего менеджмента, персонала. А почему как-то у вас какие-то сотрудники обижают, их оскорбляет вид православного священнослужителя, который к ним не лезет с проповедью, который не собирается, они не считают, там что освящать, я это и не могу, я диакон, не священник, да. То есть, если кто-то возмущается при виде человека другой веры, это проблема воспитания того, кто возмущается. Но, соответственно, если нас возмущают некоторые ортодоксы в некоторых кварталах Иерусалима, которые плюются вслед проходящему христианскому священнику, католическому или православному, зачем нам становиться такими же? Вы воспитаете своих детей в Владимирской области в том числе так, чтобы они спокойно относились к тому, что вот их друзья и одноклассники могут быть другими. И чтобы дети к этому спокойно относились, как оказывается, мы делимся на мальчиков и девочек, он точно так же, оказывается, бывают христиане, бывают мусульмане, бывают люди неверующие. И это надо спрашивать как некую данность и радоваться тому, что мы разные, а не возмущаться тем, как ты смеешь не быть похожим на меня.
Хорошо, но Это мы говорим о детях. А как можно ли это исправить во взрослых? Потому что сейчас, например, произошла трагическая история в Челябинской области, где убили таксистку, у нее остались двое детей, мать, супруг. Это я для контекста привожу. И обвиняемых задержали после выхода людей на улицу, потому что они видели бездействие полиции. Но ключевое, что обвиняемый относился к цыганской общине. Соответственно, скажем так, на всю общину проецировали коллективную ответственность и проявляют нетерпимость. Это же тоже плохая ситуация получается.
Есть, знаете, в свое время, я не знаю, действует сейчас это или нет, но когда-то был первый из таких законов о противодействии экстремизму ранней путинской поры. И там значилась такая норма, что если некий невысокого уровня руководитель некой организации позволяет себе экстремистские высказывания, а высшее руководство публично не осекает его и не отказывается от его слов и говорит, что это не наша позиция, то запрету подлежит уже вся эта организация как экстремистская. Ну, в общем, довольно разумно. Так вот, напоминаю видеокартинки, телевизионные картинки из 11 сентября или даже 12 сентября 2001 года. Репортажи из Израиля и Палестины, особенно из Палестины, из Ирана, Ирака, когда мир видел толпы ликующих местных жителей, которые радовались трагедии, которая произошла в Нью-Йорке, и которые кричали о нашей победе. Если люди сами себя отождествляют с террористами и убийцами, то тогда возможно и реагировать, воспринимать их в качестве их самопрезентации. Значит, в данном случае, если есть некий человек, для которого важна его идентичность, ну, неважно, там, гендерная, эмоциональная, профессиональная, конфессиональная, да, он совершает некое преступление, а то сообщество, членом которым он себя акцентирует, и это сообщество начинает заявлять, что Вася не такой, или если и такой, то это не страшно и так далее, а нам это можно и так далее, ну, тогда, значит, становятся участниками. Тогда и вас, не пусть, может быть, не в юридическом совсем смысле, но в нравственном и социокультурном. То есть, что, оказывается, это у вас так принято в вашем клубе, да? То есть вы для себя считаете это возможным, вы не считаете это недопустимым. Тогда необходимо принять какие-то социально-санитарные меры для того, чтобы кто-то немножко отгородиться от вас каким-то образом, да. Вот. Так что в данном случае, если работает формула с дона выдачи нет за любые преступления, то тогда как бы эта зона дона становится определенной проблемной и опасной. И неважно, где этот дон находится.
Но у нас события развиваются так, как будто сейчас Россия стала доном в самом широком смысле слова, потому что мы знаем, как сейчас на войну отправляют тех или иных преступников, еще на стадии следствия можно подписать контракты и избежать ответственности. И к чему это приведет?
Запасы домов в России не исчерпаем. Это известно.
К сожалению, время прилетело абсолютно незаметно. Хотел еще один более позитивный сюжет обсудить в конце, потому что, как известно, веселье Руси есть пяти, и не можем без того быть. В Вологодской области собираются сократить продажу алкоголя по будням только в обеденное время с 12 до 2, и оставят возможность покупать выходные. Но, наверное, остается минута, и, к сожалению, надо уже уступать место следующему эфиру. Но я просто хотел напомнить сюжет. И
вкратце так. Я очень стараюсь не занять позицию Владимира Ленина. Чем хуже, тем лучше. Но на эти грабли уже наступало предыдущее российское правительство. Одна из причин революции – это введение сухого закона в годы Первой мировой войны. Это был страшный удар по бюджету Российской империи, с одной стороны, ну и, конечно, тоже та мелочь, которая подогревала повседневное недовольство мужиков и тоже как бы расшатывала механизм империи. Так что если желать крушения империи, то тогда это шаг в ту сторону. Да, а уж одобрять или нет, это выбирайте сами. Ленин одобрял, но я не Ленин.
Что ж, мы сегодня без империи никак в нашем разговоре. Спасибо большое. У нас был в гостях на «Живом гвозде» диакон Литовской епархии Вселенского Патриархата Андрей Кураев. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. И ставьте лайки. Меня зовут Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.